Беседа сороковая. «И пришед оттуду, прииди на сонмище их, и се человек руку и мый суху». Глава 12, стихи 9 и 10. Первое. Опять Христос в субботу исцеляет и тем оправдывает поступки учеников своих. Другие евангелисты говорят, что он вызвал человека на средину и вопрошал иудеев, можно ли в субботу делать добро. Евангелие от Марка, глава 3, стих 4, Евангелие от Луки, глава 6, стих 9. Заметь милосердие Господа. Он вызвал человека на средину, чтобы смягчить их видом его, чтобы они, тронувшись этим зрелищем, оставили злобу свою и, устыдившись человека, перестали свирепствовать. Но неукротимые и бесчеловечные лучше хотят помрачить славу Христову, нежели видеть больного исцеленным, сугубо показывают злобу свою, то есть враждою и сопротивлением Христу, и таким упорством против Него, что хулили даже его благодеяния, оказываемые другим. Другие евангелисты говорят, что Христос сам вопросил, а Матфей говорит, что его вопрошали. «И вопросиши его, — говорит он, — глаголюще, аще достоит в субботу целите, да на него возглаголют». Вероятно, и то, и другое было. Иудеи, будучи нечестивы и зная, что он непременно приступит к исцелению, спешили предупредить его вопросом, надеясь тем воспрепятствовать ему. Потому и вопрошали, аще достоит в субботу целите, с намерением не научиться от него, но обвинить его. Хотя довольно было самого дела для обвинения, но они старались уловить его и в словах, чтобы иметь больше предлогов к обвинению. Но человеколюбец и исцеление совершает, и ответствует, научая нас скромности и кротости, и обращает все против них, показывая их бесчеловечие. Он вызывает человека на средину не потому, чтобы их боялся, но желая принести пользу и расположить к состраданию. А когда и этим не мог смягчить их, тогда опечалился, говорит евангелист. Евангелие от Марка, глава 3, стих 5. И разгневался на них за ожесточение сердца их и сказал: «Кто есть от вас человек, иже иметь овча едина и впадет сие в субботы в яму? Не иметь ли е и измет? Кольми оба лучше есть человек овчати. Тем же достоит в субботы добро творите». Евангелие от Матфея, глава 12, стихи 11 и 12. Вразумляет их этим примером, чтобы они оставили свое бесстыдство и не обвиняли его опять в преступлении. Но смотри, как различно и пристойно везде Христос защищает нарушение субботы. Когда Он сделал брение для слепого, то не защищался пред ними, хотя и тогда обвиняли Его, потому что самый образ чудотворения достаточно показывал в Нем владыку закона. Когда же обвиняли Его за исцеление расслабленного, понесшего одр, то он оправдывается и как Бог, и как человек. Оправдывается как человек, когда говорит: «Аще обрезание приемлет человек в субботу, да не разорится закон, не сказал, да получит пользу человек. То для чего на мя гневаетеся, яко всего человека здраво сотворих?» Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 23. Оправдывается как Бог, говоря: «Отец мой доселе делает, и аз делаю». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 17. Будучи же обвиняем за учеников, отвечает: «Нести ли чли, что сотвори Давид, егда взалка сам и сущие с ним, как увниди в храм Божий и хлебы предложения снеди?» Евангелие от Матфея, глава 12, стихи 3 и 4. И представляет в пример священников. Так и здесь говорит: «Достоит ли в субботы добро творите или зло творите? Кто есть от вас, иже иметь овча едина?» Евангелие от Марка, глава 3, стихи 4 и 5. Он знал, что они больше корыстолюбивы, нежели человеколюбивы. А другой евангелист говорит, что Христос, предлагая этот вопрос, взглянул на них, чтобы и самым взором смягчить их, но и оттого они не сделались лучшими. Здесь он совершает чудо одним словом, а во многих других случаях исцеляет и возложением рук. Впрочем, ни то, ни другое не сделало их кроткими. Но тогда как человек получал здравие, они от исцеления его делались только худшими. Он прежде Сухорукова хотел уврачевать их и употребил бесчисленные средства врачевания и прежние дела и слова. Но так как болезнь их была неизлечима, то он приступил к самому делу. Тогда глагола человеку: «Простри руку твою», и «простре», «и утвердися цела, яко другая». Евангелие от Матфея, глава 12, стих 13. Что ж делают иудеи? «Выходят, — говорит евангелист, — и советуются, как бы убить его. Фарисеи же шедше, совет сотвориша на него, как у его погубят». Евангелие от Матфея, глава 12, стих 14. «Не будучи ничем обижены, они хотели убить его». Второе. Вот какое зло — зависть. Не только против чужих, но и против своих всегда враждует. Марк говорит, что они умыслили это с иродианами. Евангелие от Марка, глава 3, стих 6. Что ж делает тихий и кроткий Иисус? Узнавши об этом, он удаляется. Иисус же, разумев помышления их, отыди оттуду. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 14. Итак, где говорящий, что надлежало быть знамением? Он показал через это, что ожесточенный человек не убеждается и знамениями, а вместе дал разуметь, что напрасно обвиняли и учеников его. Но достойно замечания то, что иудеи особенно ожесточались благодеяниями, оказываемыми ближнему, и более обвиняли Христа и разъярялись против Него, когда видели кого-либо избавленным от болезни или от греха. Так они клеветали на Него, когда Он хотел спасти блудницу, когда ел с мытарями, и в настоящем также случае, когда увидели исцеленную руку. Но смотри, как Он и не перестает пищись о немощных, и вместе укрощает зависть иудеев. «И по ним идоша народе мнозе, и исцели их всех, и запрети исцеленным, да никому яви его творят». Евангелие от Матфея, глава 12, стихи 15 и 16. Народ везде удивляется ему и следует за ним, а фарисеи не оставляют своей злобы. Потом, чтобы ты не изумился, слыша о происшедшем и о чрезвычайном их неистовстве, евангелист приводит пророка, предсказавшего об этом. Пророки с такой подробностью предсказали все о Христе, что и этого не опустили, но описали все его пути и переходы, даже самое намерение, с каким он делал это, чтобы ты знал, что они все говорили по внушению Духа. Если нельзя знать тайны человеческие, то тем более невозможно было постигнуть целей Христовых без откровений от Духа. Итак, евангелист присоединяет здесь сказанное пророком, говоря: «Якуда сбудется реченное Исаием пророком глаголющим: «Се отрок мой, Его же изволих, возлюбленный мой, нань же благоволи душа моя, положу дух мой на нем, и суд языком возвестит, не приречет, не возопиет, ниже услышит, кто на распутье их гласа его, трости сокрушенные не преломит, и льна внемшася не угасит, донде же изведет в победу суд, и на имя его языцы уповати имут». Евангелие от Матфея, глава 12, стихи с 17 по 21. Пророк прославляет кротость и неизреченное могущество Христова, отверзает великую и широкую дверь язычникам, предрекает несчастье, имеющее постигнуть иудеев, и показывает единомыслие Христа с Отцом. «Се, говорит, отрок мой, Его же изволих, возлюбленный мой, нань же благоволи душа моя». Если Христос избран Богом, то Он нарушает закон не как противник или враг законодателя, но как согласно с Ним мыслящий и поступающий. Далее, возвещая о кротости Его, говорит: «Не приречет, не возопиет». Христос желал исцелить их больных. Но когда они отвергли Его, то Он и в этом не противодействовал им. Далее, показывая Его силу, а их слабость, говорит: «Трости сокрушенны не преломит». А Христу легко было сокрушить их всех, как трость, и притом уже надломленную. «И льна внемшася не угасит». Здесь пророк изображает воспламенившийся гнев иудеев и силу Христову, могущую укротить этот их гнев и весьма легко погасить его. А это показывает великую его кротость. Что же, всегда так будет. И он до конца будет терпеть злоумышляющих и неистовствующих против него? Нет. Когда Он совершит свое дело, тогда и начнет наказывать. Это-то и выражается словами: «Донде же изведет в победу суд, и на имя Его языцы уповати имут». Подобным образом и Павел говорит: «Будучи готовы отмстить и всяко прислушание, егда исполнится ваше послушание». Второе послание к Коринфянам, глава 10, стих 6. Что же значит слова «Донде же изведет в победу суд»? Когда совершит все свои дела, тогда совершит месть, и месть полную. Тогда они подвергнутся несчастьям, когда Он воздвигнет блистательный трофей, когда Его правда восторжествует над ними и не оставит им даже предлога к бесстыдному противоречию. Писание обыкновенно правду называет судом. Но дела божественного домостроительства не ограничатся только наказанием неверных. Напротив, Господь еще привлечет к Себе весь мир, почему и присовокуплено, и на имя Его языцы уповати имут. Но чтобы ты знал, что и это согласно с волею Отца, пророк в самом начале и это вместе с предыдущим подтвердил словами: «Возлюбленный мой, нань же благоволи душа моя». Возлюбленный, очевидно, делает и это по воле возлюбившего. «Тогда приведоша к нему беснующаяся слепо и немо, и исцели его, яко слепому и немому, глаголати и глядати». Евангелие от Матфея, глава 12, стих 22. Третье. О злость дьявольская! Заградила оба входа, через которые этот человек мог получить веру, зрение и слух. Но Христос отверз тот и другой. «И дивляхуся народе глаголюще, еда есть сей сын Давидов. Фарисеи же реша, сей не изгонит бесы, токма о Вельзевуле, князе бесовстим». Евангелие от Матфея, глава 12, стихи 23 и 24. Казалось бы, что важного сказал народ. Однако фарисеи и того не перенесли. Так они, как заметил я выше, всегда мучатся благодеяниями, оказанными ближним, и ничто их так не огорчает, как спасение людей. Хотя Христос удалился и дал успокоиться их гневу, но зло опять воспламенилось, как скоро новое оказано благодеяние, и фарисеи досадовали более дьявола. Тот вышел из тела, пошел и убежал, ничего не говоря, а они то покушаются умертвить его, то стараются оклеветать. Когда не удалось им сделать первого, то хотят помрачить его славу, такова-то зависть. Нет зла хуже ее. Блудник, например, по крайней мере, получает некоторое удовольствие и в короткое время совершает свой грех, а завистливый мучит и терзает себя прежде того, кому завидует, и никогда не оставляет своего греха, но всегда остается в нем. Свинья любит валяться в грязи, демоны вредить нам, так и завистливый радуется несчастью ближнего. Когда случается с ближним что-либо неприятное, тогда он покоен и весел, почитая чужие несчастья своим счастьем, а благополучие других — своим злополучием, и ищет не того, что ему могло бы быть приятно, но того, что ближнего может опечалить. Такие люди недостойны ли того, чтобы побить их камнями и замучить, как бешеных собак, как злобных демонов, как самих фурий? Как жуки питаются навозом, так и они, будучи некоторым образом общими врагами и противниками природы, находят для себя пищу в несчастьях других. Другие жалеют и бессловесное животное, когда его убивают, а ты неистовствуешь, дрожишь и бледнеешь, видя человека благополучным. Может ли быть что хуже такого бешенства? Вот почему блудники и мытари могли войти в Царствие Божие, а завистники, находившиеся внутри его, выгнаны, по словам Спасителя. «Сынови Царствия изгнаны будут» — Евангелие от Матфея, глава 8, стих 12. Первые, освободившись от своих пороков, получили то, чего никогда и не ожидали. Последние лишились и тех благ, какие имели. Да и совершенно справедливо. Зависть превращает человека в дьявола и делает его лютым демоном. От нее произошло первое убийство. От нее презрена природа. От нее осквернена земля. От нее впоследствии разверзшуюся землею поглощены живые Дафан, Корей и Аверон, и погиб весь тот народ. Но, может быть, кто-нибудь скажет, порицать зависть легко, а надо позаботиться о том, как избавиться от этой болезни. Как же можем мы освободиться от этого порока? Когда помыслим, что входить в церковь не позволено как блуднику, так и завистнику, и притом гораздо более последнему, нежели первому. А ныне зависть не считают и пороком, почему и не заботятся избавиться от нее? Но если откроется, что она зло, то легко оставим ее. Итак, плачь и стенай, рыдай и моли Бога, научись относиться к ней, как к тяжкому греху, и каяться в нем. Если так поступишь, то вскоре исцелишься от этого недуга. Но кто ж не знает, скажешь, что зависть есть порок. Правда, всякий знает это. Но не всякий страсть эту ставит наряду с блудом и прелюбодеянием. Осуждал ли кто себя когда-нибудь за то, что предавался жестокой зависти? Умолял ли когда Бога, чтобы помиловал его за этот недуг? Никто, никогда. Напротив, обладаемый гнуснейшую из всех страстью, если постился и дал нищему мелкую монету, то думает, что он ничего худого не сделал, хотя бы тысячекратно завидовал. Отчего сделался таким преступником Каин? Отчего Исав? Отчего дети Лавановы? Отчего сыны Иакова? Отчего Корей, Дафан и Аверон с соумышленниками? Отчего Мариам? Отчего Аарон? Отчего сам дьявол? Четвертое. Вместе с тем представь и то, что ты не тому наносишь вред, кому завидуешь, а поражаешь мечом себя самого. В самом деле, какое зло причинил Авелю Каин? Ему против воли ускорил вход в царствие, а себя подверг бесчисленным бедствиям. Какой вред нанес Иакову Исав? Тот не обогатился ли и не наслаждался ли бесчисленными благами, а этот, после злоумышления своего, не принужден ли был выйти из дома родительского и скитаться в стране чужой? Что худого сделали Иосифу сыновья Иаковлевы, хотя едва не пролили крови? Не претерпели ли они голода? И не были ли в крайнем бедствии, тогда как тот сделался царем всего Египта? Чем больше завидуешь, тем больше и блага доставляешь тому, кому завидуешь. Бог за всем смотрит. И когда видит обиженным необижающего, то его еще более возвышает и прославляет, а тебя наказывает. Если он не оставляет без наказания тех, которые радуются несчастью своих врагов, как то сказано, «Не радуйся падению врагов твоих, да не увидит Бог и не угодно ему будет». Книга притчи Соломоновых, глава 24, стих 17. То тем более не оставит без наказания завидующих, не причинившим им никакого вреда. Итак, отсечем от себя зверя многоглавого. Много ведь видов зависти. Если любящий любящего его не имеет никакого преимущества пред мытарем, то где станет ненавидящий ничем не обидевшего его? Как избежит гиенны, сделавшись хуже язычников? Жестоко болезную о том, что мы, обязанные подражать ангелам и даже владыке ангелов, ревнуем дьяволу. Много зависти есть ведь и в церкви, и более в нас, нежели в управляемых нами. Почему и мы сами имеем нужду в увещании? За что, скажи мне, завидуешь ты ближнему? За то ли, что его уважают и хорошо говорят об нем? Но ты не представляешь себе, сколько зла приносят почести беспечным. Таких людей они доводят до тщеславия, до гордости, до надменности, до высокоумия, делают нерадивейшими, а сверх этих зол еще и скоро они увядают, и что всего хуже, происходящее от них зло навсегда остается, а удовольствие лишь только появится, как и отлетает. И так из-за этого ты завидуешь, скажи мне? Но тот, кому ты завидуешь, В большей доверенности у начальника делает все, что хочет, мстит оскорбляющим его, благодетельствует льстецам и имеет великую силу. Так говорить свойственно людям мирским, прикованным к земле. Духовного человека ничто огорчить не может. Какое в самом деле тот ему делает зло? Лишит ли его сана? Что же, если справедливо, то еще доставит ему пользу? Ничто ведь так не раздражает Бога, как священнослужение недостойное. Если же несправедливо, то осуждение опять падает не на него, а на самого обидчика. Кто страдает несправедливо и переносит великодушно, тот приобретает через это большее дерзновение у Бога. Итак, будем заботиться не о том, чтобы достигнуть могущества, почести и власти, но о том, чтобы отличиться добродетелью и любомудрием. Власть побуждает делать многое Богу неугодное, и надобно иметь очень мужественную душу, чтобы пользоваться властью как следует. Тот, кто лишен власти, волею и неволею любомудрствует, а облеченный ею терпит то же, что и человек, который, живя с хорошую и красивую девицей, обязался никогда не посмотреть на нее с вожделением. Такова власть. Вот почему она даже против воли делает многих обидчиками, у многих возбуждает гнев, снимает узду с языка и отворяет двери уст, как бы ветром раздувая душу, и как ладью, погружая ее в самую глубину зол. Итак, что же ты дивишься человеку, находящимся в такой опасности, и называешь его счастливым? Какое безумие! Кроме того, подумай еще и о том, сколько врагов и клеветников, сколько ласкателей как бы держат его в осаде. Такое ли состояние, скажи мне, можно назвать блаженным? И кто назовет? Но такой человек в славе у народа, скажешь ты. Что ж, народ не Бог, которому он должен дать отчет. Поэтому, указывая на народ, ты говоришь только о новых отмелях, подводных камнях, скалах и утесах. Уважение народное, чем более оно делает знаменитым, тем с большими соединено опасностями, заботами и печалями. Такой человек, имея столь жестокого господина, совсем не может отдохнуть или приостановиться. Что я говорю, приостановиться или отдохнуть? Такой, имея и тысячи заслуг, с трудом входит в царство. Поистине, ничто столько не унижает людей, как слава народная, делающие их боязливыми, подлыми, льстецами и лицемерами. Почему, например, фарисеи называли Христа беснующимся? Не потому ли, что желали народной славы? Почему народ произносил правильное о нем мнение? Не потому ли, что он не страдал этой болезнью? Ничто. Истинно, ничто так не делает людей законопреступными и несмысленными, как желание славы народной. Равным образом, ничто так не делает славными и мужественными, как презрение ее. Потому и надобно иметь чрезвычайно мужественную душу тому, кто хочет противостоять такой буре, силе ветра. Любящий славу, когда он находится в счастливых обстоятельствах, ставит себя превыше всех, а когда в несчастных, то готов сам себя зарыть в землю. Это для него и гиенна, и царство, когда он поглощен этой страстью. Пятое. Итак, скажи мне, достойно ли это зависти? Напротив, недостойно ли рыданий и слез? Это для всякого очевидно. завидуя имеющему такую славу, ты поступаешь подобно тому, кто, увидев связанного, наказываемого бичами и влекомого бесчисленными зверями, завидует его ранам и язвам. Поистине, сколько людей в народе, столько и для честолюбца ус. Столько владык, и, что всего хуже, каждый из них имеет свое особое мнение, и всякий дает о служащем приговор, какой случится, ничего не разбирая. А что вздумает один или двое, то и все утверждают. Не ужаснее ли это всякого волнения, всякой бури? Ищущий славы, то вдруг от радости поднимается вверх, то снова легко погружается, бывает всегда в тревоге и никогда в покое. Еще не выходя на зрелище и готовясь произнести речь, он беспокоится и трепещет, а после зрелища или умирает от уныния, или опять предается безмерной радости, что хуже самой печали. А что радость не менее пагубна, чем печаль, это очевидно из ее действия на душу. Радость делает душу легкомысленную, надменную и непостоянную. Это можно видеть и на древних мужах. Когда, например, Давид был добр, тогда ли, когда радовался, или когда был в тесных обстоятельствах? Иудейский народ когда был добродетелен? Тогда ли, когда стенал и призывал Бога, или когда в пустыне радовался и поклонялся Тельцу? Потому-то и Соломон, знавший лучше всех, что такое радость, говорит: «Благо ходите в дом плача, нежели в дом смеха». Книга Екклезиаста, глава 7, стих 3. Потому и Христос ублажает скорбящих, говоря: «Блажени плачущие». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 4. А радующихся почитает несчастными. «Горе вам, смеющимся, яко вас плачете». Евангелие от Луки, глава 6, стих 25. И весьма справедливо. Во время забав душа бывает слабее и изнеженнее, а во время скорби укрепляется, делается целомудренную, освобождается от всех страстей, становится возвышеннее и мужественнее. Итак, зная все это, будем убегать славы народной и удовольствия, происходящего от нее, чтобы достигнуть истинной и вечной славы, которой все мы досподобимся благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.